Архипелаг. Том 3, страница 15. Хорошо, но мужчины-то попали за дело. Это предатели Родины и предатели социальные. Можно бы и здесь увильнуть, можно бы напомнить, это будет правда, что главные преступники, конечно, не сидели на месте в ожидании наших трибуналов и виселиц. Они спешили на Запад, как могли, и многие ушли. Карающее же наше следствие добирало до заданных цифр за счет ягнят. Тут доносы соседей помогли очень. У того почему-то на квартире стояли немцы. За что полюбили его? А этот на своих дровнях возил немцам сено. Прямое сотрудничество с врагами. Для справедливости не забудем. 46-го года таких иногда перетуживали. И 20 лет КТР, каторжных работ, заменяли на ИТЛ. Так можно было бы смельчить, опять свалить на культ. Были перегибы. Теперь они исправлены, все нормально. Но вначале так пойдем. А преподаватели? Те учителя, которых панически откатывающая наша армия бросила с их школами и с их учениками, кого на год, кого на два, кого на три. От того, что глупы были интенданты, плохи генералы, что делать теперь учителям? Учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам? Не тем, кому уже 15, кто может зарабатывать или идти в партизаны, а малым ребятишкам. Им учиться или баранами пожить года 2-3 в искуплении ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батька шапки, то пусть уши мерзнут, да? Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силой подавляющих обстоятельств, народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления. Но у кого-то, конечно, у них, мозги повернуты на 180 градусов. Потому что у нас учителя школ получали подметные письма от партизан «Не сметь преподавать, за это расплатитесь». И работа на железных дорогах стала сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление – предательство неслыханное и беспредельное. Все знают, что ребенок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху гениальный стратег всех времен и народов, траве пока расти или иссохнуть. Детей пока учить или не учить? Конечно, за это придется заплатить. И школы придется вынести портреты с усами, а может быть внести портрет с усиками. Елке придется уже не на Новый год, а на Рождество. И директору придется на ней и еще в какую-нибудь имперскую годовщину вместо Октябрьской произнести речь во славу новой замечательной жизни. А она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорили встречи во славу замечательной жизни, а она была тоже дурна. То есть прежде-то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше из-за того, что было время вранью устояться и просочиться в программы, в дотошные разработки методистов и инспекторов. На каждом уровне, кстати, изучая или строение червей, или сложно-подчинительные союзы, надо было обязательно легнуть Бога, даже если сам ты веришь в Него. Надо было не упустить воспеть нашу безграничную свободу, даже если ты не выспался, ожидая ночного стука. Считая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие. Когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые села, а на детскую карточку в городах давали 300 граммов. И все это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого. Теперь же при временном неустоявшемся режиме оккупантов врать надо было гораздо меньше. Но в другую сторону, Вот в чем дело. И потому класс отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. 20 лет каторги за такую работу. Соотечественники, кивайте головами. Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями. Они учили ваших детей. Но соотечественники, особенно пенсионеры из льготных ведомств, а такие лбы, ушедшие на пенсию в 45 лет, подступают ко мне с кулаками. Я кого защищаю? Бургомистров? Старост? Полицаев? Переводчиков? Всякую сволочь и накипь? Что ж, спустимся дальше. Слишком много лесу наваляли мы, глядя на людей, как на палочки. Все равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах. Заиграли, запели, пусть ярость благородная. И как же не зашевелиться волосам? Наш природный, запретный, осмеянный, стреляный, проклятый патриотизм вдруг был разрешен, поощрен, даже прославлен святым. А как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благородно взволнованными сердцами и по щедрости натуры, уж так и быть, простить своим самородным палачам перед подходом палачей закордонных, а зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружнее и неистовее проклинать изменников, таких явно худших, чем мы, злопамятных людей. 11 веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А предателей много было на Руси? Толпы предателей вышли из нее? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в переметничестве, в неверности. И все это было пристрое враждебному трудовому народу. Но вот наступила самая справедливая война, при самом справедливом строе. И вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч предателей. Откуда они? Почему? Может быть, это снова прорвалась непогасшая гражданская война? Недобитые беляки? Нет. Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты, в том числе злопроклятый Деникин, приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора и выбрали так. Они не хлебнули с нами 30-х годов и издали из Европы. Им легко было восхититься великим патриотическим подвигом русского народа и проморгать 12-летний внутренний геноцид. Эти же десятки и сотни тысяч полицаи и каратели, старосты и переводчики все вышли из граждан советских. И молодых было здесь, среди них, немало, тоже возросших после октября. Что же их заставило? Кто это такие? А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошлась гусеницы 20-30-х годов, кто в мутных потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых, или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам тонул и выныривал, чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач, и те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле, к самой земле, кстати, обещанной великим декретом, из-за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в гражданскую войну. Другое дело дачные майораты офицеров советской армии, да обзаборенное подмосковное поместье, это нам, это можно. Да еще кого-то хватали за стрижку колосков, да кого-то лишили права жить там, где хочешь, или право заниматься своим изданием и излюбленным ремеслом. Мы все ремесла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто. Обо всех таких у нас говорят о сугубо агитаторы, а Трегуба на постов сооктябристы. С презрительной пожимкой губ, обиженные советской властью, бывшие репрессированные, бывшие кулацкие сынки, затаившие черную злобу к советской власти. Один скажет, а другой кивает головой, как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порог, главная язва. Обиженные, затаившие. И не крикнет никто, да позвольте же, да черт же вас раздери. Да у вас бытие-то в конце концов определяет сознание или не определяет. Или только тогда определяет, когда вам выгодно. А когда не выгодно, так чтобы не определяло. Еще так у нас умеет говорить с легкой тенью на щеле. Да, были допущены некоторые ошибки. И всегда это невинно-блудливая, безличная форма. Допущены. только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками, да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать, партия допустила. Бессменные и безответственные руководители допустили. А кем же еще, кроме имеющих власть, они могли быть допущены? На одного Сталина валить? Надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил. Так вы-то где были, руководящие миллионы? Впрочем, и ошибка эти в ваших глазах разошлась как-то быстро, в туманное, неясное, бесконтурное пятно. И не числится уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия. А только в том все ошибки признаны, что коммунистов сажали коммунистов. А что 15-17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей. Так это вроде и не ошибка. И все потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, так тоже вроде не ошибка. А что нисколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, лозунги меняя на ходу, и только Иван да за Русь святую остановили немцы на Волге. Так это уже оборачивается не промахом, едва ли не главной заслугой Сталина. За 2 месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения, со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где еще дымились выстрелы от расстрелов 58-й. Пока была наша сила, мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость, мы тотчас же потребовали от них забыть все причиненное им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода и в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагеря и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать родину, не щадя живота. Но не мы должны были перемениться, и никто не обнадеживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как-нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать. При таком положении чему удивляться вернее? Тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей или еще слишком мало? А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например, над доносчиками советского времени, как расстрел диакона набережной Никольской церкви в Киеве, да не единицы случаев таких. А верующие 20 лет кряду гнали и закрывали церкви. Пришли немцы и стали церкви открывать. Наши после немцев закрыть сразу постеснялись. В Ростове-на-Дону, например, торжество... Открытие церквей вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако они должны были проклинать за это немцев, да? В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича М. Он умер в следственном казарме. Жена несколько дней тряслась, ожидая своего ареста. И только с приходом немцев спокойно легла спать. Теперь-то, по крайней мере, высплюсь. Нет, она должна была молвить о возвращении своих палачей, молить. В мае 43-го при немцах в Винницком саду на Подлесной улице, который в начале 39-го горсовет обнес высоким забором и объявил запретной зоной наркома обороны, случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размером 3 на 4 метра. В каждой могиле находились сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные валетами. Руки у всех были связаны веревками. Расстреляны были все из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документов опознавали тех, кто был в 38-м осужден на 20 лет без права переписки. Вот одна из сцен раскопки. Винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих. Дальше больше. В июле стали раскапывать близ православного кладбища у больницы Пирогова и открыли еще 42 могилы. Затем парк культуры и отдыха имени Горького. И под аттракционами, комнатой смеха, игровыми и танцевальными площадками открыли еще 14 массовых могил. Всего в 95 могилах 9409 трупов. это только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А в остальных городах сколько утаено, и население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в партизаны. Может быть, справедливо допустить, наконец, что если нам с вами больно, когда топчут нас, и то, что мы любим, так больно и тем, кого топчем мы. Может быть, справедливо, наконец, допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть. Или нет, не имеют права. Они должны умирать с благодарностью. Мы приписываем этим полицаям и бургомистрам какую-то исконную, чуть ли не врожденную злобу. А злобу-то посеяли мы в них сами. Это же наши отходы производства. Как это Крыленко произносил? В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы. Вашей системы, товарищи. Надо свое учение помнить. А еще не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шел на нас с мечом и держал против нас речи, были совершенно бескорыстные, у которых имущества никакого не отнимали, у них не было ничего, и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всех нашей всей системы, от презрения к отдельной судьбе, от преследования убеждений, от песенки этой глумливой, где так вольно дышит человек, от поклонов этих богомольных вождю, от дергания этого карандаша, дай скорее на нем подписаться, от аплодисментов, переходящих в овацию. Может, мы можем допустить, что этим-то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха. Обвиняли на следствии отца Федора Флорию. Как смел он при румынах рассказывать о сталинских мерзостях? Он ответил, а что я мог говорить о вас иначе? Что знал, то и говорил, что было, то и говорил. А по-вашему, лги душою, криви и сам погибай, да только чтобы нам не на выгоду. Но это ведь кажется уже не материализм, а? Случилось так, что в сентябре 41 года, перед тем, как мне уйти в армию, в поселке Морзовске, на следующий год, взятом немцами, мы с женой молодые начинающие учителя снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами, бездетной щитой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет 60, был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне все чудится на нем пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Еще тише и мягче была его жена, блекленькая, с льняными, прилегшими волосиками, на 25 лет моложе мужа, но по поведению совсем уже не молодая. Они были нам милы, вероятно, и мы им, особенно по различию с жадной хозяйской семьей. Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие, теплые лунные вечера, еще не разорванные гулом самолетов и взрывами бомб. Но для нас тревога немецкого наступления наползала, как невидимые, но душные лучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар поселка слухами, страхами, какими-то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они называли сданные города, о которых еще долго потом молчал информбюро, боявшееся правды для народа. О таких городах Броневицкий говорил «не сдали, а взяли». Мы сидели на ступеньках и разговаривали. Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь. Но сказать о ней, по сути, не могли ничего умнее, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицким. Все, что думали, мы говорили, не замечали разноты восприятия. Они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телящей молодежи. Мы только что прожили 30-е годы и как будто не жили в них. Мы спрашивали нас, они, чем запомнились нам 39-38? Чем же? Академической библиотекой, экзаменами, веселыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью, конечно, возраст любви. А профессоров наших не сажали в то время? Да, верно, 2-3 посадили, кажется. Их заменили доценты, а студентов не сажали? Мы вспомнили, да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же? Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого не тронули? Да нет. Это страшно, я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшнее, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодежи, не из маньяков, упертых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро с десятилетнего возраста. Я сопляком уже не верил Вышинскому и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов, но ничто не наталкивало меня продолжить связать те крохотные московские процессы, они казались грандиозными, с качением огромного давящего колеса по стране. Число его жертв было как-то незаметно. Я детство провел в очередях за хлебом, за молоком, за крупой. Мясо мы тогда не ведали. Но я не мог сказать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни. И почему оно? Ведь для нас была другая формула – временные трудности. В нашем большом городе каждую ночь сажали. Но ночью я не ходил по улицам. А днем семьи арестованных не вывешивали черных флагов. И сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах. А в газетах так выглядело все безоблачно, бодро. А молодому так хочется принять, что все хорошо. Теперь я понимаю, что Броневицким было опасно что-нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку и лагерь. Не один, но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джазгазгане. О воде, отравленной медью, об отравленном воздухе, об убийствах, о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово «Джазгазган» подирало по коже теркой, как безжалостная его история. И что же? Хоть чуть повернул этот Джазгазган наше восприятие мира? Нет, конечно. Ведь это не рядом, ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче забыть. Туда, в Джазгазган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала еще девушка, его нынешняя жена. Там все не колючие проволоки, они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой-то жалкой стройконторе, она бухгалтером. Потом я ушел в армию, моя жена уехала из Морозовска, поселок попал под оккупацию. Потом был освобожден. И как-то жена написала мне на фронт. Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром. Какая гадость. И я тоже поразился и подумал, какая мерзость. Но прошли еще годы где-то на тюремных темных нарах. Перебирая в память, я вспомнил Броневицкого. И уже не нашел в себе мальчишеской легкости осудить его. Его не по праву лишали работы, потом давали работу недостойную, его затащали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, а он должен был верить, что все это прогрессивно, и что его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизнь его близких, и защемленная жизнь всего народа не имеет никакого значения. Заброшенным нам клочком тумана культа личности и за слоями времени, в котором мы менялись, а от слоя к слою преломление и отклонение луча. Мы теперь видим и себя. И 30-е годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во все без сомнений и без края совсем не были состоянием общенародным, а только партии, комсомола, городской учащейся молодежи, заменителей интеллигенции. Поставленного вместо уничтоженных и рассеянных, до части городского мещанства рабочего класса, у кого не выключались репродукторы, трансляции от утреннего боя Спасской башни до полуночного интернационала, для кого голос Левитана стал голосом их совести. Отчасти, потому что производственные указы, 20 минут опоздания до закрепления на заводах тоже не вербовали себе защитников. Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком случае, из нескольких миллионов, кто с отвращением выдергивал вилку радиотрансляции, как только смел. На какой странице каждой газеты видел только ложь на каждой, разлитую по всей полосе, и день голосования был для этих миллионов днем страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни... Кто точно помнил первоначальный смысл слова «советской», а захватной диктатурой другого меньшинства, отнюдь не элиты духа. человечество почти лишено познания без эмоционального, бесчувственного. В том, что человек разглядел, как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не все сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь. Но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны целиком как отвратность и газетные полосы целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке, да и радиоприемников ничтожно мало. Что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официальное радио, а именно их броневистские подобные ему опробовали как невылазную назойливую ложь или трусливую тайну. Утайку. И все, что писалось о загранице и об бесповоротной гибели западного мира в 30-м году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко, а в 42-м году о предательском стремлении Неру к свободе для Индии, ведь это ослабляло союзную английскую империю, тоже оказалось ложью. Ненавистническая сточертела агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиции Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского Рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства, не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилагала и царская пропаганда в мировую войну, броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме, обруганном почти всех же, то есть предельных выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы. Узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого и архипелаг. И русский город, и русскую деревню. И всякий газетный поворот о гитлеровцах, то дружеские встречи наших добрых часовых в гадкой Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу правды, то потом в единое утро, второе утро войны, взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой. Только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно. И если б теперь для убеждения перед ним каждый день клали информационный листок BBC, то самое большее, в чем еще можно было его убедить, что Гитлер – вторая опасность для России, но никак при Сталине не первая. Однако BBC не клала листка, а информбюро и в день своего рождения имела столько же кредита, сколько ТАСС. А слухи, доносимые эвакуированными, тоже были не из первых рук, не из Германии, не из-под оккупации, оттуда еще ни одного живого свидетеля. А из первых рук был только Жесказганский лагерь, до 37-й год, до голод 32-го, до раскулачивания, до разгром церквей. И с приближением немецкой армии Броневицкий и десятки тысяч других таких же одиночек испытывали, что подходит их час. Тот единственный неповторимый час, на который уже 20 лет не было надежды и который единожды только и может выпасть человеку при краткости нашей жизни сравнимо с медлительными историческими передвигами. Тот час, когда он, они, может заявить свое несогласие с происшедшим. С проделанным, просвистанным, протоптанным по стране и каким-то еще совсем неизвестным, неясным путем послужить гибнущей стране, послужить возрождению какой-то русской общественности. Да, Броневицкий все запомнил и ничего не простил. И никак не могла ему быть родной та власть, которая избила Россию, довела до колхозной нищеты, до нравственного вырождения и вот теперь до оглушающего военного поражения. И он, задыхаясь, смотрел на таких телят, как я, как мы, не в силах нас переуверить. Он ждал кого-нибудь, только не на смену сталинской власти. Известная психологическая переполюсовка. Любое другое, лишь бы не тошнотворное свое. Разве можно вообразить на свете кого-нибудь хуже наших? К Кстати, область была Донская, а там половина населения вот так же ждала немцев. И так, всю жизнь прожив существом неполитическим, Броневицкий на седьмом десятке решил сделать политический шаг. Он согласился возглавить Морозовскую городскую управу. А там, я думаю, он быстро увидел, во что он влопался. Что для пришедших Россия еще ничтожнее и омерзительнее, чем для ушедших. Что только соки русские нужны вурдалаку, а тело замертво пропади. Не русскую общественность предстояло вести новому бургомистру, а подручных немецкой полиции. Однако уж он был насажен на ось, и оставалось ему хорошо ли, дурно ли окрутиться. Освободясь от одних палачей, помогать другим. И ту патриотическую идею, которую он мнил противопоставленной идее советской, вдруг узнал он слитную с советской. Непостижимым образом она, от хранившего его меньшинства, как в решето, ушла к большинству. Забыто было, как за нее расстреливали и как над ней глумились, и вот уж она была главный ствол чужого древа. Должно быть, жутко и безысходно стало ему. Им ущелье сдвинулось, и выход остался либо в смерть, либо в каторжный приговор. Конечно, не все там были броневицкие. Конечно, на этот короткий чумной пир слетелось во множестве и воронье, любящее власть и кровь. Но эти куда не слетаются. Также и к НКВД прекрасно подошли. Такого Мамулов и Дудинский Антонов, и какой-нибудь Пойсу и Шапка. Разве можно себе представить палачей мерзее? Да княжеству десятилетиями изводят народу во сто крат. А скоро встретится нам надзиратель Ткач. Так тот и туда, и сюда поспел. Сказав о городе, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня вся подавляющая, все были трезвы, несравнимо трезвее города. Она нисколько не разделяла обожествление батьки Сталина, да и мировой революции туда же. Она была просто нормально рассудком и хорошо помнила, как ей земли обещали и как отобрали. Как жила она, ела и одевалась до колхозов и крак при колхозах. Как со двора сводили теленка, овечку и даже курицу. Как пострамляли и поганили церкви. А тот год еще не гундосило радио по избам. И газеты не читал ни в каждой деревне один грамотей. И все эти Жан Сёлины, Макдональды или Гитлеры были русской деревне чужими, равными и ненужными болвашками. В одном селе Рязанской области 3 июня 41 года собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. Июля. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: «Братья и сестры!» Один мужик ответил черной бумажной глотки: «А вот не хотел!» И показал репродуктор излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают. И зароготали мужики. Если бы по всем селам да всех очевидцев опросить, 10 000 мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще. Вот таково было настроение русской деревни в начале войны. Значит, тех запасных, кто пил последнее, пол-литра на полустанке и в пыли плясал с родными. А к кому же навалилось еще невиданное на русском земле, на русской памяти поражение и огромные деревенские пространства до обеих столиц и до Волги, и многие мужицкие миллионы мгновенно выпали из-под колхозной власти. И довольно же лгать и ретушировать историю. Оказалось, что республики хотят только независимости, деревни только свободы от колхозов, рабочая свобода от крепостных указов. И если бы пришельцы не были так безнадежно тупы и чванны, не сохраняли бы для Великой Германии удобную казенную колхозную администрацию, не замыслили бы такую гнусь, как обратить Россию в колонию, то не воротилась бы национальная идея туда, где вечно душили ей. И вряд ли пришлось бы нам праздновать 25-летие российского коммунизма. И еще о партизанах. Кому-то когда-то придется рассказать, как совсем недобрым выбором шли туда оккупированные мужики. Как поначалу они вооружались против партизан, чтобы не отдавать им хлеба и скота. Как помню, великий исход населения Северного Кавказа в январе 43-го. И кто его даст аналог из мировой истории? Чтобы население, особенно сельское, уходило бы массами с разбитым врагом, с чужеземцами, только бы не остаться у победивших своих. Обозы, обозы, обозы в лютую январскую стужу с ветрами. Вот здесь и лежат общественные корни тех добровольческих сотен тысяч, которые даже при гитлеровском уродстве отчаялись и надели мундир врага. Тут приходит нам пора снова объясниться о власовцах. В первой части этой книги читатель еще не был приготовлен принять правду всю. Да все и не владею я, напишутся специальные исследования. Для меня эта тема побочная. Там, вначале, пока читатель с нами вместе не прошел всего лагерного пути, ему выстрелена была только насторожка, приглушение, подумать, приглашение. Сейчас, после всех этапов, пересылок, лесоповалов и лагерных помоек, быть может, читатель станет посогласнее. В первой части я говорил о тех власовцах, какие взяли оружие от отчаяния, от пленного голода, от безвыходности. Впрочем, и там задуматься, ведь немцы начали использовать русских военнопленных только для нестроений и тыловой помощи своим войскам. И кажется, это был лучший выход для тех, кто только спасался. Зачем же оружие брали и шли лоб на лоб против Красной Армии? А теперь отодвигать дальше некуда. Надо же о тех сказать, кто еще до 41-го ни о чем другом не мечтал, как только взять оружие и бить этих красных комиссаров, чекистов и коллективизаторщиков. Помните у Ленина, угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал лишь того, чтобы с ним обращались как с рабами. Издание 4, том 23, страница 85. Так вот, на гордость нашу показала советско-германская война, что не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических исследованиях. Не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину батюшке, да не рабами и с этой стороны распрямлялись в красноармейской шинелке. Эту сложную форму краткой свободы невозможно было предсказать социологически. Эти люди, пережившие на своей шкуре 24 года коммунистического счастья, уже в 41 году знали то, чего не знал еще никто в мире, что на всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукавого и изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся советским, чего ни по числу замученных, ни по вкоренчивости, коренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому времени затмивший Западу все глаза. И вот пришла пора, оружие давалось этим людям в руки, и неужели они должны были смирить себя, дать большевизму пережить свой смертельный час, снова укрепиться в жестоком угнетении? И только тогда начинать с ним борьбу, и по сегодня не начатую почти нигде в мире. Нет, естественно, было повторить прием самого большевизма, как он сам вгрызся в тело России, ослабленное Первой мировой войной, так и бить его в подобный же момент во Второй. Да уже в Советско-финской войне 39-го года проявилось наше нежелание воевать. Это настроение пытался использовать Бажанов, бывший секретарь Политбюро и Оргбюро ВКБ, близкий помощник Сталина, обратить пленных красноармейцев под командой русских эмигрантов-офицеров против Советского фронта. Не для сражения, но для убеждения. Опыт оборвался внезапной капитуляцией Финляндии. Когда началась советско-германская война через 10 лет после душегубской коллективизации, через 8 лет после Великого Украинского мора, 6 миллионов мертвых, даже не замечены соседней Европой. И через 4 года после бесовского разгула НКВД, через год после скандальных законов о производстве, и все это при 15 миллионах лагерях в стране и при ясной памяти еще всего пожилого населения о дореволюционной жизни. Естественным движением народа было вдохнуть и освободиться. Естественно, чувство отвращение к своей власти. И не застиг врасплох. И несчисленное превосходство авиации и танков, кстати, всеми численными превосходствами обладала РКК, так легко замыкало катастрофические котлы по 300 тысяч, Белосток, Смоленск, и по 650 тысяч вооруженных мужчин, Брянск, Киев, разваливало целые фронты и гнало в такой стремительный и глубокий откат армии, какого не знала Россия за все тысячу лет, да, наверное, ни одна страна ни в одной войне. А мгновенный паралич ничтожной власти, от которой отшатнулись подданные, как от виснущего трупа. Райкомы, горкомы сдувало в 5 минут, и захлебнулся Сталин. А в 41-м году это сотрясение могло пройти доконченно. К декабрю 41-го 60 миллионов советского населения из 150 уже было вне власти Сталина. Не зря колотился сталинский приказ 00-19-16-7-41-го. На всех фронтах имеются многочисленные элементы, которые даже бегут навстречу противнику и при первом соприкосновении с ним бросают оружие. В Белостокском котле начало июня 41-го при 340 тысячах пленных было 20 тысяч перебежчиков. Положение казалось Сталину настолько отчаянным, что в октябре 41-го телеграфно предлагал Черчиллю высадить на советскую территорию 25-30 английских дивизий. Какой коммунист глубже падал духом. Вот настроение того времени. 22 августа 41 года командир 436-го стрелкового полка майор Кононов открыто объявил своему полку, что переходит к немцам, чтобы влиться в освободительную армию для свержения Сталина, и пригласил с собой желающих. Он не только не встретил сопротивления, но весь полк пошел за ним. Уже через 3 недели Кононов создал на той стороне добровольческий казачий полк. Он сам был донским казаком. Когда он прибыл в лагерь военнопленных под Могилевом для вербовки желающих, то из 5000 тамошних пленных 4000 тут же выразило желание идти к нему. Да он их взять не мог. В лагере под Тильзитом в том же году половина советских военнопленных, 12 тысяч человек, подписали заявление, что пришла пора превратить войну в гражданскую. Мы не забыли и всенародное движение, и Локтя Брянского, создание автономного русского самоуправления еще до прихода немцев и независимо от них, устойчивая, процветающая область из 8 районов. Более 1 миллиона жителей. Требования локотян были совершенно отчетливы. Русское национальное правительство, русское самоуправление во всех занятых областях, декларация о независимости России в границах 1938 года и создание освободительной армии под русским командованием. А группа ленинградской молодежи свыше 1000 человек, студент Рученко, вышла в леса под Гатчину, чтобы дождаться немцев и бороться против сталинского режима. Но немцы послали их в свой тыл шоферами и кухонными помощниками. С хлебом, солью встречали немцев и донские станицы. Население СССР до 41 года естественно рисовалось. Приход иностранной армии – значит свержение коммунистического режима. Никакого другого смысла для нас не было, не могло быть в таком приходе. Ждали политической программы, освобождающей от большевизма. Разве от нас через глушь советской пропаганды, через толщу гитлеровской армии легко было поверить, что западные союзники вошли в эту войну не за свободу вообще, а только за свою западноевропейскую свободу, только против нацизма, получше использовать советские армии и на том и кончить? Разве не естественно было нам верить, что наши союзники верны самому принципу свободы и не покинут нас под тиранией худшей? Правда, именно эти союзники, за которых мы умирали и в Первую мировую войну, уже и тогда покинули нашу армию в разгроме, спеша обернуться к своему благополучию. Но опыт слишком жесток, чтобы усвоиться сердцем. Справедливо научившись не верить советской пропаганде ни в чем, мы, естественно, не верили, что за басня рассказывали о желании нацистов сделать Россию колонией, а нас немецкими рабами. Такой глупости нельзя было предположить в головах 20 века. Невозможно было поверить, не испытав реально на себе. Еще в 1942 году формирование в Оссендорфе привлекло больше добровольцев, чем могла принять развертывающаяся часть на Смоленщине и Белоруссии для самоохраны сельских жителей от партизан, руководимых Москвой. Создалась добровольная 100-тысячная народная милиция, в испуге запрещенная немцами. Даже и весной 43-го года еще повсеместное воодушевление встречало Власова в двух его пропагандистских поездках в Смоленской и Псковской. Еще и тогда население ждало, когда же будет наше независимое правительство и наша независимая армия. Есть у меня свидетельство из Пожеревицкого района Псковской области, как крестьянское население радушно относилось к тамошней власовской власти. Та часть не грабила, не дебоширила, имела старую русскую форму, помогала в уборке урожая, воспринималась как русская неколхозная власть. В нее приходили записываться добровольцами из гражданского населения, как записывались и в Локте, и к Воскобойникову. Надо же было задуматься, по какой нужде? Ведь не из лагеря военнопленных. Да немцы запрещали власовцам принимать пополнение. Позже записываются в полицаи. Еще в марте 43-го года в лагере военнопленных под Харьковом считали листовки о власовском движении мнимом. И 730 офицеров подписали обращение о вступлении в русскую освободительную армию, что с опытом двух полных лет войны многие герои Сталинградской битвы, среди них командиры дивизий, комиссары полков, притом лагерь был очень сытный, неголодное отчаяние влекло их на подписи. Но характерно для немецкой тупости, из 730 подписавших, 722 так никогда до конца войны не были освобождены из лагеря и не привлечены к действию. Даже в 43-м году за отступающей немецкой армией вереницами тянулись из советских областей десятки тысяч беженцев, только б не остаться под коммунизмом. Возьму на себя сказать, да ничего бы не стоит наш народ, был бы народ безнадежным холопов, если б в эту войну упустил хоть издали потрясти винтовкой сталинскому правительству, упустил бы хоть замахнуться, да матюгнуться на отца народов родного. У немцев был генеральский заговор, а у нас? Наши генеральские верхи были и остались по сегодня ничтожно растленны партийной идеологией и корыстью, и не сохранили в себе национального духа, как это бывает в других странах. И только низы, солдатско-мужицкое, казацкое, замахнулись и ударили. Это было сплошь низы. Там исчезающе мало было участия бывшего дворянства из эмиграции или бывших богатых слоев или интеллигенции. Если был дан тому движению свободный размах, как он потек с первых недель войны, то это стало бы некой новой пугачевщиной. По широте и уровню захваченных слоев, по поддержке населения, по казачьему участию, по духу рассчитаться с вельможными злодеями, по стихийности напора при слабости руководства. Во всяком случае, движение это было куда более народным, простонародным, чем все интеллигентское освободительное движение с начала 20 века до февраля 17 года, с его мнимо народными целями, с его октябрьскими плодами. Но не суждено было ему развернуться и погибнуть позорно с клеймом измены священной нашей Родины. Потеряли мы вкус к социальным объяснениям событий. Это у нас перевертажка, когда как выгодно. А дружеский пакт с Риббентропом и Гитлером? А хорохоренье Молотовской и Ворошиловской перед войной? И против оглушительной бездарности потом? Неготовность, неумение и трусливое бегство правительства из Москвы? И по полмиллиона войск, оставляемых в котлах? Это не измена Родине? Не с большими ли последствиями? Почему же этих изменников мы так бережем в квартирах на улице Грановского? О, долга-долга-долга та скамья, на которой расселись бы все палачи и все предатели нашего народа, если б сажать их от самых и до самых. На неудобное у нас не отвечает, умалчивает. Вместо этого вот что нам кричат, вскричат. Но принцип, но самый принцип. Но имеем ли право русский человек для достижения своих политических целей, пусть кажущихся ему правильными, опереться на локоть немецкого империализма, да еще и в момент беспощадной с ним войны? Вот правда ключевой вопрос. Для целей, кажущихся тебе благородными, можно ли воспользоваться поддержкой воюющего с Россией немецкого империализма? Все единодушно восклицают сегодня: нет, 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 нет. Но откуда же тогда немецкий пломбированный вагон от Швейцарии до Швеции и с заездом, как мы теперь узнали, в Берлин? Вся печать от меньшевиков до кадетов тоже кричала: нет, нет. А большевики разъяснили, что это возможно, что даже смешно в этом укорять. Да и не один там был вагон. А летом 1918-го сколько вагонов большевики погнали из России, то с продуктами, то с золотом, и все Вильгельму в пасть. Превратить войну в гражданскую – это Ленин предложил прежде власовцев. Но цели какие были? А какие? А где они не были? Какие? Да ведь то Вильгельм, Кайзер, Кайзерчик. Тоже не Гитлер. И в России разве ж было правительство временное? Впрочем, по военной запальчивости мы и о кайзере когда-то не писали иного, как лютый да кровожадный, а кайзерских солдат незапасливо кричали, что они младенцам головы колют о камни. Но пусть кайзер. Однако и временно же ЧК не имела, в затылке не стреляла, в лагеря не сажала, в колхозы не загоняла, мутью к горлу не подступала. Временное тоже не сталинское. Пропорционально. Не то, чтобы у кого-то дрогнуло сердце, что умирает каторжные алфавиты, а просто кончилась война, а страстка такая уже не была потребна. Новых полицаев образоваться не могло, рабочая сила была нужна, а в каторге вымирали зря. И уже к 1945 году бараки каторжан перестали быть тюремными камерами. Двери отперлись на день. Параши вынесли в уборную. В санчасть каторжане получили право ходить своими ногами. А в столовую гоняли их рысью для бодрости. И сняли блатных, обидавших каторжан. И самих каторжан назначили обслугу. Потом и письма стали им разрешать дважды в год. В годы 46-47 грань между каторгой и лагерем стала достаточным образом стираться. Политически неразборчивое инженерное начальство, гоняясь за производственным планом, стало во всяком случае на Воркуте хороших специалистов-каторжан переводить на обычные лагпункты, где уже ничего не оставалось каторжанину от каторги, кроме его номера, а чернорабочую скотинку с ИТЛовским лагпунктов для пополнения совать на каторжные. И так засмыкали бы неразумные хозяйственники великую сталинскую идею воскрешения каторги. Если бы в 48 году не подоспела у Сталина новая идея вообще разделить туземцев ГУЛАГа, отделить социально близких, блатных и бытовиков, от социально безнадежной 58-й. Все это было частью еще более великого замысла укрепления тыла. Из названия видно, что Сталин готовился к близкой войне. Созданы были особые лагеря с особым уставом, малость помягче ранней каторги, но жестче обычных лагерей. Для отличия придумали таким лагерям давать название не по местности, а фантастически поэтическое. Развернуты были Горлаг, горный лагерь, Норильский, Берлаг, береговой лагерь, на Колыме Минлага, минеральный, на Инте Речлаг, на Печоре и Дубровлаг в Потьмах, озерах и Тайштайшете, Степлаг, Песчанлаг и Луглаг в Казахстане, Камышлаг в Кемеровской области. По ИТЛовским лагерям поползли мрачные слухи, что 58-ю будут посылать в особые лагеря уничтожения. Ни исполнителям, ни жертвам не вступало, конечно, в голову, что для этого может понадобиться какой-нибудь там особый новый приговор. Закипела работа в Урчах. Это учебно-распределительная часть, и оперщикистских отделах. Писались таинственные списки, возились куда-то на согласование, затем подгонялись долгие красные эшелоны, подходили роты бодрого конвоя краснопогонников с автоматами, собаками и молотками. И враги народа, выклинутые по списку, неотклонимо и неумолимо вызывались из пригретых бараков, на далекий этап. Но вызывали 58-ю не всю. Лишь потом, сообразя по знакомым, арестанты поняли, кого оставляли с бытовиками на островах ИТЛ. Оставили чистую 58-10, то есть просто антисоветскую агитацию, значит, одиночную, никому не обращенную, ни с кем не связанную, самозабвенную. И хотя почти невозможно было представить себе таких агитаторов, но миллионы их были зарегистрированы и оставлены на островах Гулаговских островах, на старых. Если же агитаторы были вдвоем или втроем, если они имели хоть какую-нибудь наклонность к выслушиванию друг друга, к перекличке или к хору, они имели довесок 58.11 группового пункта. И как дрожжи антисоветских организаций ехали теперь в особые лагеря. Само собой, ехали туда изменники Родины 58.1 А и Б, буржуазные националисты, сепаратисты 58.2, агенты мировой буржуазии 58.4, шпионы 58.6, диверсанты 58.7 и террористы 58.8. Вредители 58.9 и экономические саботажники 58.14. Сюда же удобно помещались те военнопленные немцы Минлак и японцы Озерлак, которых намеревались держать и после 1948 года. Зато в лагерях ИТЛ оставались недоносители 58.12 и пособники врага 58.3. Наоборот, каторжане, посаженные именно за пособничество врагу, ехали теперь в особые лагеря вместе со всеми. Разделение было еще глубоко значительнее, чем мы его описали. По каким-то еще понятным признакам установились в ИТЛ то 25-летние изменницы Ужлак, то кое-где цельные лагпункты из одной 58-й, включая власовцев и полицаев, не особо благи, без номеров, но с жестоким режимом, например, Красная Глинка на Волжской Самарской Луке, теперь Туим в Ширинском районе Хакасии, Южно-Сахалинске. Лагеря эти оказались суровы, и не легче ли было бы в них жить, чем в особо благах? А чтобы однажды произведенный великий раздел архипелага не вернулся опять к смешению, установлено было с 49 года, что каждый новообработанный с воли туземец получает, кроме приговора, еще и постановление облгб и прокуратуры в тюремном деле, в каких лагерях этого козлика постоянно содержат. Так, подобно зерну умирающему, чтобы дать растение, зерна сталинской каторги проросли в особо благи. Красные эшелоны по диагонали Родины и архипелага повезли новый контингент. А на Инте догадались и просто перегнали это стадо из одних ворот в другие. Чехов жаловался, что нет у нас юридического определения, что такое каторга и для чего она нужна. Так тоже еще было в просвещенном 19 веке. А в середине 20-го пещерного мы не нуждались понимать и определять. Решил батька, что будет так. Вот и все определение. И мы, понимающе, киваем головами.